Числа.
Урок 5, главы 4 и 5. Основное содержание 4 главы книги чисел обычно называют второй переписью левитов. Информация довольно проста, поэтому мы не будем останавливаться на ней слишком долго. Эта перепись отличается от более ранней переписи левитов, которую проводил сам Бог, прежде всего тем, что в этой новой переписи учитывался возрастной диапазон от 30 до 50 лет, узкий 20-летний возрастной диапазон. Первая перепись левитов учитывала мужчин в возрасте от 1 месяца и старше. Причина, хотя и не указана конкретно. Для определения этого конкретного возрастного диапазона заключается в том, что их работа включает ношение предметов святилища, а также несение караульной службы. Это тяжелая работа, и люди, которые будут ее выполнять, должны быть очень ответственными и эмоционально зрелыми, чтобы выполнять свою работу с абсолютной самоотдачей. И они должны быть физически способны поднимать тяжелые предметы и защищать святилище в рукопашном бою, если это необходимо. Почитайте всю 4 главу книги чисел. Вот трайбализм – это библейская культура. Пока мы не сможем принять это, мы будем упускать многое из того, что происходит во многих повествованиях, которые формируют Священное Писание. В нашей западной цивилизации принципы трайбализма обычно либо вообще неизвестны, либо их ужасно неправильно понимают. Важно понимать, что трайбализм морально нейтрален, сам по себе он ни хорош, ни плох. Трайбализм был естественной социальной структурой для древнего мира. Трайбализм был доминирующей социальной структурой во всем мире до Средневековья в Европе, потому что он был основан на семейных узах, а узы крови всегда были инстинктивными, интуитивными и могущественными для человечества. Ко времени Средневековья европейская социальная структура трансформировалась благодаря сочетанию религиозной и национальной идентичности, и трайбализм начал отходить на второй план в этой части мира. В конце 17 и начале 18 веков в Европе и Новом Свете произошла еще одна трансформация, которой руководили лидеры и философы периода, который история теперь называет просвещением. Когда религиозная идентичность была поставлена под сомнение и заменена атеистическими взглядами и стремлением к чисто светским правительствам и общественным структурам, основанным на экономике, а не на общих убеждениях или кровных узах. Загвоздка в том, что просвещение также имело тенденцию разрушать семейные узы. Семейные узы – это сердце трайбализма. И поэтому сегодня западные общества превратились в скопление и разрозненные сети небольших семейных единиц, которые антропологи называют нуклеарными семьями. Это означает, что понятие семьи переопределилось в социальную ячейку, состоящую из матери, отца и их детей. Термин «нуклеарная семья» на латыни «nuclear» – ядерный, не относится к ядерной бомбе. Однако это сходство дает нам хорошую иллюстрацию. Точно так же, как у атома в его естественном состоянии есть центр, называемый ядром, вокруг которого вращаются электроны и протоны, новое современное западное семейная единица сродни атому, который был лишен своих электронов и протонов, и все, что осталось, это ядро. в рамках этого нового определения семьи на Западе юридические семейные права обычно ограничиваются отношениями между двумя поколениями. Бабушки и дедушки считаются посторонними, тети, дяди и двоюродные братья теперь юридически и в большинстве случаев практически являются дальними родственниками, которые имеют лишь самую незначительную связь с вашей личной нуклеарной семьей. И, конечно, мы все знаем, что на Западе полным ходом идет дальнейшая эволюция семейных отношений, которая сводит на нет необходимость в долгосрочных обязательствах или связях между людьми, или даже в присутствии матери и отца в качестве главы семьи, или в желательности кровных уз. По сути, новейшая социальная единица современной эпохи, которая пропагандируется и законодательно закрепляется во все более расширяющемся круге в развитом мире, гораздо больше похожа на менталитет стаи, при котором в основном ничем не связанные между собой индивиды предпочитают объединяться на короткое время, чтобы удовлетворить некоторые непосредственные или промежуточные потребности в общении или групповой защите, или, возможно, для предполагаемого экономического преимущества. Другими словами, мы сегодня настолько далеки от трайбализма, что нашему разуму практически невозможно его постичь. И поэтому мы сразу же воспринимаем его как негативный или отсталый институт. Но вас может удивить, если вы узнаете, что, несмотря на все усилия ООН и более могущественных правительств мира, большая часть современного мира по-прежнему населена племенами. Таким образом, один из многих источников столкновений, которые мы видим между исламом и иудеохристианством, касается племенного менталитета, основанного исключительно на семье и вере, в отличие от западного общества, которое вращается вокруг индивидуализма и морального релятивизма. Я веду вас к тому, что для понимания Библии нам нужно понять племенную структуру и менталитет. И самой влиятельной социальной единицей в племенной культуре является клан. Клан – это большая расширенная семья, которая часто имеет собственную экономику и правительство, если со временем она достаточно разрослась. Идентичность клана неизменно восходит к основателю, в честь которого клан был назван, преданность членов клану нерушима и может простираться на века. Обычно несколько кланов становятся доминирующими внутри племени, в то время как другие становятся низшими, подчиненными или даже вымирают, или поглощаются доминирующими. Таким образом, когда мы слышим термин «племенная война» сегодня и в древние времена, чаще всего происходит не борьба между двумя племенами, а скорее борьба между кланами, составляющими одно племя. В трайбализме существует бесконечная битва за превосходство клана. В рамках трайбализма статус каждого клана – это все. И в основе текстов нашей Библии лежит эта племенная борьба за господство. Имейте это в виду, особенно когда мы изучаем Тору и книги Ветхого Завета. И это видно здесь в начале и в середине книги «Чисел». В книге «Чисел», 4 главе, первым кланом левитов, который будет учтен в этой новой переписи, являются коафиты. Эта перепись отличается от первой переписи, Потому что в предыдущей переписи клан Герсона был учтен первым, потому что Герсон был первенцем. Вероятная причина, по которой коафитам присвоен приоритетный статус в этой переписи, заключается в том, что этот клан перевозил самый священный и, следовательно, самый опасный объект. Кроме того, Аарон и Моисей, как вожди не только Левия, но и всего Израиля, принадлежали к клану Каафа, что придавало коафитам значительный племенной статус. Что касается племенного статуса среди остальных кланов левитов, мы не будем вдаваться в это прямо сейчас, но я хочу, чтобы вы знали, что со временем порядок главенства среди кланов левитов изменится. Даже некоторые обязанности перейдут от мирян к левитам, а затем от левитов к священникам. Это сильно беспокоит некоторых исследователей Библии, поскольку они опасаются, что информация, которую мы обнаруживаем в более поздних книгах Ветхого Завета, иногда рисует иную картину священства и является ошибочной или серьезно измененной в политических целях или расхождениями в отношении этих изменений в том, как действовали священники и левиты. Лично я нахожу, что это делает Священное Писание еще более правдоподобным, потому что хотя Израиль медленно развивал культуру, отличную от остального мира, он не жил на другой планете. На протяжении веков все, от изменения погодных условий до технического прогресса, от колебаний демографической ситуации в обществе до более простых осязаемых вещей, таких как вывод из эксплуатации скинии собрания и замена ее постоянным храмом, даже то, какая нация руководила Израилем в разные моменты времени, Ассирия, Вавилон, римляне и так далее, было устроено так, чтобы точный способ проведения ритуалов и церемоний мог быть выполнен, и те, кто их проводил, должны были измениться. Если бы мы прочитали, что ничего не изменилось в течение 14 или 15 столетий с момента их первого появления, это просто не прошло бы тест на точность, потому что это не настоящая жизнь. Например, сегодня люди могут сколько угодно спорить о том, что является кошерной пищей, но на самом деле никто не может следовать законам о кошерной пище в точности так, как изложено в Торе, потому что нет храма, чтобы посвящать порции мяса, и нет священнослужителей, чтобы руководить забоем. Поэтому мы делаем все, что в наших силах в данных обстоятельствах. Насколько мне известно, в Америке нет полей и пахотных земель, которые регулировались бы законами о шаббате и юбилее. Следовательно, то, что растет на земле, которое не регулируется таким образом, не является кошерным по Писанию. На самом деле очень мало продуктов питания, выращенных в Израиле, соответствуют закону таким образом, чтобы быть по-библейски кошерными. Мы можем спорить о том, как именно отмечать различные обязательные библейские праздники. Но, по крайней мере, три из них, которые требуют паломничества в святую землю, чтобы быть эффективными, мы не можем исполнить так точно, как указано, несмотря ни на что. Потому что главной целью поездки в Иерусалим было поклонение и жертвоприношение в храме, а не просто посещение города Иерусалим. Некоторые ритуалы, такие как церемония возлияния воды, которую можно было провести в определенной степени, необходимо проводить на вершине большого алтаря, которого больше не существует. Это всего лишь несколько примеров, с которыми сталкиваются сегодняшние евреи и мы, как верующие, пытаясь справиться с библейскими предписаниями, которые из-за обстоятельств по большей части не зависящих от нас, не могут быть выполнены в соответствии с изложенным. И также израильтяне столкнулись с этим, когда прошли годы после получения законов у горы Синай. Так что не позволяйте некоторым из этих изменений, которые мы обнаружим, даже когда мы перейдем от книги чисел к книге Второзакония, сбить вас с толку. Эти изменения в обстоятельствах не были неожиданностью для Иеговы, и весь смысл точной природы требуемых священных ритуалов вращался вокруг обучения и послушания, а не какой-то магической или мистической природы движений рук или преимущества использования золотых чаш над медными чашами, или силы курения благовоний, или того, является ли один вид пищи полезнее, чем другой вид и так далее. Когда мы переходим к стиху 5, мы обнаруживаем, что священные предметы и обстановка скинии были слишком святыми, чтобы левиты могли обращаться с ними напрямую. Поэтому они должны были быть завернуты и упакованы священниками, а затем переданы на попечение коафитов для
транспортировки, чтобы руки тех, кто не имел достаточно высокого святого статуса, случайно не коснулись священного предмета.
Например, священники должны были снять внутреннюю завесу святилища, а затем ее использовали, чтобы обернуть ковчег завета. Затем поверх этого был добавлен водонепроницаемый слой, вероятно, шкур морской свиньи. Последним слоем упаковки была специальная чистая синяя ткань, а затем были вставлены шесты для переноски драгоценного груза. Священники выполняли все эти приготовления, прежде чем передать ковчег коафитам, которым разрешалось прикасаться только к шестам для переноски. На самом деле, позже в Библии мы прочитаем о паре различных инцидентов, когда ковчег перевозили, и казалось, что он вот-вот упадет. Поэтому посторонний человек протянул руку, чтобы поддержать его, и был мгновенно поражен насмерть. Столы с хлебами также должны были быть накрыты синей скатертью, на которой должны были быть разложены различные принадлежности, используемые в ритуальных службах, а также 12 свежих буханок хлеба, для хранения которых он был предназначен. Затем все это было обернуто покрывалом из малиновой красной ткани, а затем поверх него был обернут водонепроницаемый слой из шкур морских свиней. К столу были приделаны кольца, как и к ковчегу завета, поэтому в кольца вставлялись шесты для переноски. И после этого он был готов к передаче на попечение коафитов. Следующим по важности предметом была минора и различные инструменты, используемые для ухода за ней. Они заворачивались в синюю ткань, поверх которой были положены шкуры морских свиней, чтобы она оставалась сухой, а затем ее укладывали на специальную деревянную раму для транспортировки. В стихе 11 мы читаем, что золотой жертвенник благовоний, который стоял перед парахет, внутренней завесой между святилищем и святая святых, был покрыт синей тканью, а затем водонепроницаемым покрытием. Затем оставшиеся служебные сосуды, которые использовались внутри скинии, заворачивались в синюю ткань и шкуры дельфинов для максимальной защиты. Когда священники собрали все предметы, использовавшиеся внутри скинии собрания, тексты обращают внимание на предметы за пределами скинии, которые находились во внутреннем дворе, начиная с жертвенника всесожжения. После того, как с алтаря удаляли пепел, на него клали пурпурную ткань. На нее помещали все предметы, используемые для обслуживания и ухода за алтарем, такие как щипцы для огня, тазы для крови и так далее. Поверх этого были постелены еще шкуры дельфинов. Все священные предметы, которые были накрыты и подготовлены священниками, теперь переданы клану Каафа для транспортировки. Ни к одному из этих предметов, даже к их покрытиям, каафиты не имели права прикоснуться. Наказанием за это нарушение является мгновенная смерть. Скорее всего, у большинства крупных предметов были железные кольца, через которые были продеты шесты, а более мелкие предметы неслись на какой-то деревянной раме. Стих 16 говорит нам, что священник Елиазар является главным над левитами в процессе транспортировки всех священных предметов. Далее Господь обратился к Моисею и Аарону, сказав им, что надзор за каафитянами должен быть тотальным, потому что их работа настолько опасна, что ничего нельзя оставлять на волю случая. Один только взгляд на непокрытый предмет священной мебели может оказаться фатальным для постороннего
наблюдателя. Теперь мы начинаем понимать, почему Бог настаивал на том, чтобы только мужчины в возрасте от 30 до 50 лет могли выполнить эту задачу. Молодые люди могут быть слишком безответственны в своих обязанностях и умрут, а Божья святость подвергнется нападению. Теперь необходимо пересчитать кланы Герсона, и в подсчет были включены только мужчины в возрасте от 30 до 50 лет. Именно этой возрастной группе предстоит иметь дело с предметами, которые уже были названы однажды. В первую очередь с различными покрытиями священного шатра. Эти люди должны находиться под непосредственным наблюдением другого сына Аарона, Ифамара. Аналогичные приказы даны в стихе 29 для кланов Мерари, и они также находятся под наблюдением Ифамара.
Начиная со стиха 34, мы получаем результат этого подсчета и обнаруживаем, что у каафитов было 2750 мужчин в возрасте 30-50 лет, у герсонитов 2630, а у представителей кланов Мерари 3200, всего 8580. Интересно, как мы наблюдаем, как основополагающий принцип Божьего отделения, избрания и разделения происходит множеством параллельных способов. Бог отделил и разделил все население мира на две группы – евреев и язычников. Эти евреи, ныне народ Израиля, также были разделены на две группы – 12 колен и колено Левия. И недавно мы видели, как колено Левия разделилось на две группы. Священников и несвященников, левитов. В этом процессе разделение, избрание и отделение не указывается абсолютно никаких причин, по которым одна определенная линия людей должна была иметь более высокий священный статус, чем другая. В Аврааме, Исааке или Иакове не было ничего особенного по своей сути. В колене Левия не было ничего особенного по своей сути, и в потомках Аарона, которые были священниками Израиля, не было ничего особенного, чем в любом из других сыновей Левии. Бог по своим собственным веским причинам избрал их. Лучшее, что можно сказать о человеке или группе, которые были отделены от других и которым был присвоен особый уровень святости выше всех остальных. Это то, что этот человек или группа приняли предложение. Это, дорогие друзья, образец для тех из нас сегодня, кто отделен как спасенные верующие. Мы ничем не лучше, чем кто-либо другой. Мы не сделали ничего такого, чтобы заслужить такую милость. Мы не жили лучшей жизнью. По Божьей милости нам было предложено это спасение, пришедшее через Мессию Иешуа. И когда нам представили это предложение, мы просто приняли его. Приняв его, мы получили особый уровень праведности и святости, превышающий все остальные на нашей планете. Наше спасение в Иешуа – такая же загадка, как и вопрос «почему я?», как и вопрос «почему Авраам, а не кто-то другой?», «почему Исаак, а не Измаил?», «почему Иаков, а не Исав?», «почему колено Левия, а не одно из других колен?», «почему линия Аарона, а не одного из его братьев?». И все же это так, потому что такова Божья воля. Израиль – это совершенно отдельная нация для Бога, а остальной мир – нет. Таким образом, израильтяне, сегодня мы бы сказали евреи, рождаются в особом, более высоком статусе, чем вы или я. Колену Левия был присвоен священный статус на ступень выше, чем остальному Израилю. Священническому роду Аарона был присвоен еще более высокий священный статус, чем другим семьям и кланам, составлявшим левитов, а клану Елеазара, сына Аарона, был присвоен самый высокий священный статус как линии первосвященников.
На прошлой неделе мы видели, что клану левитов Каафа также был присвоен немного более высокий статус по сравнению с другими кланами обычных левитов, не являющихся священниками. Поэтому им была оказана честь транспортировать самые святые предметы скинии. Есть еще пара принципов, вплетенных в книгу чисел, которые мы найдем у Павла в Новом Завете, особенно в 12 и 13 главах первого послания к Коринфянам. Один из них заключается в том, что и Иегова требует порядка, а не хаоса, и поэтому он создает иерархии власти. Почему? Потому что это его образец. Мы узнаем из Библии, что даже сами небеса построены на иерархии, поэтому естественно, что физический мир следует их примеру на том уровне, на который он способен. Каждая человеческая жизнь имеет ценность, но Бог назначает более высокую и более низкую ценность различным людям для своих целей. Точно так же, как он дает более низкий и более высокий статус своим духовным слугам, ангелам и херувимам. Существует множество доступных видов служения Господу. Их много. Но все это делается с целью служения одному и тому же Богу. Послушайте Павла. Первое послание к Коринфянам 12:4-7. Дары же бывают различного рода, но дает их один и тот же Дух. Также есть различные способы послужить, но служение обращено к одному и тому же Господу. И действия различны, но один и тот же Бог производит все эти действия во всех людях. Кроме того, каждому человеку дается определенное проявление Духа, направленное на общее благо. И точно так же, как Израиль – это собрание с установленной Богом структурой, так и верующее сообщество учеников Иешуа должно быть божественно упорядоченной структурой. послушайте, что еще говорит Павел в первом послании к Коринфянам 12, 28, 30. Бог же в мессианской общине поставил, во-первых, посланников, во-вторых, пророков, в-третьих, учителей. Далее, тех, кто творит чудеса, далее, тех, кто имеет дары исцеления, кто способен оказывать помощь, тех, кто умело ведет дела, и тех, кто говорит на различных языках. Не все являются посланниками, не так ли? И не все пророки, не так ли? Или учителя, или чудотворцы? Не у всех есть дары исцеления, не все говорят на языках, не все истолковывают, не правда ли?
Этот второй принцип, который как бы переплетается с первым, заключается в том, что требуются разные навыки и разные виды труда, совместная работа для выполнения разных функций, чтобы сформировать единое и целостное сообщество. Естественно, мы находим, что Павел обращается к этому принципу в Новом Завете, потому что это всего лишь Тора, изложенная в свете пришествия Мессии Иисуса. Бог говорил с Моисеем, который передал инструкции Аарону, который передал их священникам, которые передали их народу. Поскольку предстояло выполнить множество задач, для их решения было также создано множество отделений. Священники были созданы для того, чтобы быть хранителями и учителями закона. Левиты были полицией и слугами священников. Даже среди священников и левитов работа была тщательно разделена на конечные единицы. Одни ухаживали за определенными частями священного убранства, другие устанавливали колышки для палаток, третьи несли караульную службу и так далее. Да, некоторые имели более высокий статус, чем другие, но у каждого была важная роль, и никакая роль не была ни престижной, кроме как в умах людей.
Также сегодня обстоят дела и с телом Христовым. Никто не отстраняется и никому не дается отпуск, у каждого есть свой долг. Ни один верующий никогда не был отвергнут из-за духовного дара. То, что кто-то предпочитает. Игнорировать свое задание и сидеть в стороне не означает, что у него нет цели, предназначенной для него. Мы можем сколько угодно жаловаться на то, что церковь, возможно, искажена и функционирует неправильно, и указывать на то, что другие делают неправильно. Но, по крайней мере, они это делают. По крайней мере, они пытаются что-то делать. Система, которую Бог установил для своего народа, чтобы он следовал ей, не сводится к тому, что 10% делают, а 90% наблюдают. Поклонение и хождение с Богом – это контактный вид спорта, это опасно, и вы можете пораниться, если вы не избиты и не покрыты синяками в какой-то степени. Значит, вы, вероятно, слишком долго просидели без дела. Такого рода пассивность не допускалась ни во времена Моисея, ни во времена царя Давида, ни во времена Иешуа. Мы не должны думать, что Иегова позволит нам сейчас выйти сухими из воды, не ожидая никаких последствий.
Давайте обратимся к главе 5 книги чисел. Глава 5 книги чисел – это еще одно из тех погружений в Священное Писание, которые на первый взгляд кажутся повторением, и поэтому здесь нет ничего дополнительного, что можно было бы получить. Позвольте мне сказать, прежде чем мы даже прочитаем эту часть Торы, что это не повторение, а постепенное откровение. И даже из первых двух абзацев
можно извлечь так много пользы, что мы могли бы провести месяц, изучая эту главу и рассмотреть лишь малую часть. Мы, конечно, не будем тратить так много времени на главу пятую, но я хочу, чтобы вы осознавали ее значение.
Если бы мы дали название этой главе, то, возможно, было бы уместно назвать ее «Очищение стана нечистых». Теперь, когда скиния является частью повседневной жизни израильтян и, следовательно, Божье присутствие среди них гарантировано, необходимо, чтобы святость всей территории скинии, шатра и внутреннего двора были свободны от нечистоты или осквернения. На прошлых уроках мы обсуждали тему чистого и нечистого, святого и обычного, но поскольку прошло уже некоторое время, мы рассмотрим эти условия еще раз в свое время. Просто имейте в виду, что чистое и нечистое, святое и обычное – это не два разных способа сказать одно и то же. Каждый из них обозначает что-то немного отличное. Всегда лучше читать всю главу целиком, чтобы четко установить контекст. Давайте сделаем это, а затем, возможно, перечитаем некоторые фрагменты по ходу нашего урока. Прочитайте всю пятую главу книги чисел. Иегова говорит, что проживать среди его народа не разрешается следующим людям, которых он делит на три категории. На иврите эти категории это. Люди, которые первые, являются цара, те, кто страдает от цараты и кожных заболеваний. Второе – человек с зав выделениями из половых органов. И третье – любой, кто таме нефеш, нечист из-за прикосновения к человеческому трупу.
По сути, это три очень серьезных вида ритуальной нечистоты, и каждый из них требует 7-дневного периода ритуального очищения после того, как будет установлено, что состояние, являющееся причиной нечистоты, больше не присутствует. И независимо от того, мужчина это или женщина, эти ритуально нечистые люди должны быть удалены из собрания Израиля и выставлены за пределы лагеря. Поймите, что это значит – отлучение от церкви. Как только ритуальная нечистота будет очищена, если она когда-либо будет очищена, этот человек может возобновить свою жизнь в обществе. Но до тех пор этот человек отделен от всех остальных. Обычно отлученные от церкви жили в пещерах или палатках недалеко от деревни или города. В стихе 3 излагается причина такого сурового метода обращения с этими несчастными людьми. А. Чтобы их нечистое состояние не оскверняло других в стане Израиля. И Б. Потому что посреди стана Израиля обитает Бог. Ничто нечистое не может быть рядом с ним. И в стихе 4 говорится, что Израиль повиновался Иегове в этом наставлении.
Вероятно, из всех предметов, которые мы обсуждали на уроках Торы, чистое и нечистое, которое также включает в себя категорию кошерного и некошерного, является наиболее трудным для понимания западным нееврейским умом 21 века. И особенно для человека, получившего образование в традиционной церковной среде, где пасторы и учителя проделали плохую работу в объяснении того, что все это значит и какое это может иметь отношение к современным верующим. Как правило, как известно большинству из вас, вся эта концепция отвергается как совершенно не относящаяся к современным христианам и, следовательно, пустая трата времени даже на то, чтобы обратиться к ней. Ритуальная нечистота, то же самое, что ритуальная скверна, была и остается очень серьезной проблемой для тех, кто поклоняется Богу Израиля,
но она подробно обсуждается в Ветхом Завете, в отличие от Нового Завета. Почему так произошло? Позвольте мне ответить на этот вопрос вопросом. Зачем Иешуа или апостолам повторять все, что уже давно было установлено в качестве основы для надлежащего поклонения и послушания Иегове? Иешуа был словом. Ему не нужно было заново подтверждать свое собственное слово. Он пришел не для того, чтобы защищать то, что уже было решено. Что делает ритуальную нечистоту такой серьезной, так это то, что она заразна, духовно заразна. Когда кого-то выставляли за пределы лагеря с цараат, кожным заболеванием, которое обычно неправильно переводят как проказа, а проказа даже не существовало среди израильтян до Вавилона. Это было не для того, чтобы кто-то другой не заразился этой болезнью как таковой. Скорее всего, они делали это потому, что человек с цараат угрожал осквернить других духовно, тем самым лишив их доступа к Богу. Поэтому для израильтян кожное заболевание или выделение из половых органов или соприкосновение с мертвым телом означало примерно одно и то же. Отделение от Бога и от сообщества Бога на срок от нескольких дней до вечности. И, честно говоря, это именно то, что он должен был продемонстрировать. Проблема заключалась в том, что ритуально нечистый человек представлял опасность для самого себя. Потому что если бы он подошел слишком близко к Богу в таком состоянии, этот человек был бы уничтожен. И они представляли опасность для всего общества, потому что нечистота передавалась контактным способом. Чистый человек, прикоснувшийся к нечистому человеку, может сам стать нечистым, не больным, а нечистым. Нечистый человек может передать свою нечистоту таким предметам, как посуда и горшки, или даже стулу, на котором он сидел, или кровати, на которой он лежал. И затем, как только этот предмет становится нечистым, он может передать нечистоту чистому человеку, который, сам того не подозревая, приходит и садится на этот стул, ложится в эту кровать или использует эту кастрюлю для приготовления пищи.
Я знаю, что многие из вас думают, что разговоры о становящихся нечистыми от прикосновения к кому-то или чему-то должны вестись о каком-нибудь отсталом племени в глубоких джунглях Новой Гвинеи или Австралии, а не о народе Иеговы. На первый взгляд это звучит как магия, колдовство и суеверие в худшем виде. Но сейчас самое время напомнить вам, что хотя каждый из этих законов был реальным и абсолютным, и Бог полностью предназначил, чтобы им неукоснительно подчинялись, они также были одновременно физической демонстрацией и учебным инструментом, предназначенным для постепенного раскрытия самых глубоких и важнейших духовных истин. У меня была замечательная дискуссия с доктором Робертом МакГи, автором книги «В поисках значимости», о природе духовных истин и о том, как выразить их словами. И мы согласились, только согласились, что в лучшем случае слова или словесные картинки, или даже рисунки и иллюстрации далеки от того, чтобы донести до людей бесконечные глубины или небесные высоты Божьих принципов и законов. И причина этого проста, но глубока. Иегова – это дух, в то время как мы – плоть. Духовный мир может иметь границы, но какими бы ни были эти границы, они настолько огромны по сравнению с нашими, суровыми физическими ограничениями, что, вероятно, лучше всего упростить и сказать, что духовный мир не имеет границ, независимо от того, спасены мы или нет, как люди,
мы живем в четырехмерной вселенной длины, ширины, высоты и времени. Человеческое слово или мысль, произнесенная или написанная, предназначена для точного описания только тех вещей, которые действуют в тех же четырех измерениях, в которых мы живем. Дух – это пятое или другое измерение, если хотите. Это нечто, находящееся за пределами нашей способности понять или определить. Дух – это не первые четыре измерения плюс еще одно. Дух – это совершенно другое измерение, отличное от тех четырех, о которых нам известно. Ничто из четырехмерного материала – вы, я, стул, на котором вы сидите, здание, в котором мы находимся, Библии, которые мы читаем, и слова на этих страницах физическое, не может полностью описать или даже разумно созерцать то, что относится к духу пятого измерения. Поэтому мы делаем все, что в наших силах. У нас есть некоторое понимание Бога, но на самом деле оно очень мало. Оно не отвечает на каждый наш вопрос. Потому что у нас нет возможности задать правильный вопрос или понять полный ответ. Поэтому, когда речь заходит о скинии и различных ритуалах, и процедурах, проводимых там, и о священстве, и о библейских праздниках, которые являются лишь крайне ограниченными копиями духовных принципов, мы не должны думать, что физическая модель – это все, что есть, или что она полностью адекватна. Но мы также не должны думать, что физическая модель неверна или не стоит наблюдения, она просто неполна по сравнению с первоначальным духовным объектом или принципом, который она демонстрирует или предвещает. Что касается принципа ритуальной нечистоты и лагеря израильтян, главная опасность и беспокойство заключались в том, что постоянная нечистота людей осквернит лагерь, и лагерь станет настолько оскверненным, что Бог больше не будет жить там среди своего народа. Существовал вполне определенный договор. Бог будет оставаться среди своего народа ровно до тех пор, пока его народ будет скрупулезно поддерживать лагерь в ритуальной чистоте. Задумайтесь об этом на минутку. У израильского народа, народа Божьего, были определенные обязательства, если они хотели, чтобы Бог обитал среди них. И я скажу вам недвусмысленно, что эта модель обязательств перед Иеговой остается, как и все его небесные модели. У нас также есть обязательства перед Богом, если мы хотим, чтобы Он жил с нами. Эти обязательства могут быть связаны не столько с ритуалами, сколько с верой, особенно после пришествия Иешуа. Однако, как сказал Иаков, вера без дел мертва. Позвольте мне перефразировать это в современных терминах. Так называемая вера, которая не производит ощутимого служения Богу, какими бы средствами он ни руководил, это вера, которой на самом деле не существует. Поскольку близость к Богу по своей сути опасна, было принято много превентивных мер, начиная со скрупулезно очищенного священства, которому было позволено приближаться к Иегове. Были задействованы охранники-левиты, чтобы не подпускать посторонних людей и казнить тех, кто настаивал на попытке приблизиться, и была создана система борьбы с ритуальной нечистотой, которая включала удаление нечистых людей с территории лагеря, а затем в большинстве случаев очищение нечистых, чтобы они могли наслаждаться Божьим присутствием в их жизни. Это еще один принцип, который, конечно, никогда не устаревал. От верующих всегда требовалось принимать превентивные меры, чтобы не приближать к Богу безнравственность, то есть нечистое поведение. И поскольку Иегова обитает в нас, мы его современные скинии, мы не должны позволять нечистоте входить в нас, потому что это приближает ее к нему. Мы не должны присоединяться к проституткам или заниматься каким-либо аморальным сексом. Мы не должны осквернять себя беспричинным пьянством. Мы не должны поклоняться ложным богам, идолам или бесполезным символам. У нас должно быть отношение левитов, когда мы остаемся бдительными и отгоняем любую опасность от святости Бога, который удостоил нас своим присутствием. Тем не менее, люди не могут избежать нечистоты, и эта реальность восходит к грехопадению Адама и Евы. Возможно, основная причина Йом-Кипур, Дня Искупления, заключалась в том, чтобы первосвященник мог удалить всю нечистоту из святилища, земного жилища Бога, накопившуюся за предыдущий год. Сам факт того, что люди, обычные израильтяне и священники, постоянно присутствовали в святилище и вокруг него, означал, что несовершенство и, следовательно, грех и нечистота тоже там присутствовали, и это оскверняло место. Даже первосвященник не считался совершенным. Он был просто объявлен носителем высшей священнической должности и уполномочен выполнять определенные жизненно важные функции для служения Господу. Мы продолжим эту тему на следующем уроке.